Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Наверху, говорит один из мертвецов, когда мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает. Продолжается жизнь как бы по инерции. Еще месяца два или три, иногда даже полгода. Есть здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он все еще вдруг пробормочет одно словцо про какой-то бабок, бабок, бабок. Ну и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметную искрой. Разговор мертвецов из-под земли на кладбище подслушал герой фантастического рассказа Федора Достоевского. Это был не единственный случай, когда писатель попытался представить, а что бывает после смерти и стоит ли ее бояться. Тема смерти не случайно стала одной из важнейших в творчестве Достоевского. Почему? И как сам Достоевский относился к смерти? Похоже ли его отношение на отношение его героев? Узнаем об этом у Николая Насеткина, писателя и литературоведа, автора книг о Федоре Достоевском. Николай Николаевич, вы в одной из своих книг пишете о том, что детство Достоевского проходило в окружении больных и умирающих людей, потому что семья жила в квартире Мариинской больницы, где работал его отец. Скажите, вот эта близость смерти, чужих смертей, она как-то повлияла на формирование собственного отношения к смерти у взрослого уже Достоевского или нет? Как это было? Пугала ли его смерть?
Ну, вообще, отношение к смерти у Достоевского было очень сложным, и оно на протяжении жизни менялось. И, конечно, вот это детство, проведенное в больнице, и вид смертей для маленького ребенка имели большое последствие. И я думаю, что он вот с самого детского возраста уже задумывался о том, что после смерти с человеком происходит, куда он уходит, что остается после него. В юности очень сам сильно боялся внезапно умереть, и больше того, так же, как Гоголь, он по свидетельству от его современников, с которыми он общался в то время, это после выхода из инженерного училища и военной службы, он очень боялся, что его похоронят заживо. И вот эта его боязнь доходила даже до курьезов, что он оставлял записки, когда вот один оставался, три дня меня не хоронить, пока не появится плен. Потом в своих уже произведениях, когда он стал изучать вплотную уже как писатель все эти вопросы философские, жизнь и смерть, он многое переосмыслил, и вы знаете, кардинальная разница, если в двух словах, между Толстым и Достоевским в этом вопросе. Толстой всю свою жизнь, особенно в зрелом возрасте, вот когда уже незадолго до смерти, он больше всего боялся смерти и думал о смерти, писал о ней, изучал. А Достоевский как раз с возрастом становился все более философски спокойным в отношении к смерти, что больше занимало идеи бессмертия. Не в смысле, что вот остаться в своих произведениях, а буквально идея бессмертия, вот как она предполагается в христианстве, в православном особенно, чтобы в какое-то определенное время все на земле воскреснут, восстанут и обретут новую жизнь.
Николай Николаевич, хотелось бы задать вопрос о самом необычном в жизни Достоевского опыте. Это вот приготовление казни, ожидание казни, отмена казни. Что он чувствовал вот с мешком на голове перед расстрелом? И опять же, насколько это изменило его отношение к смерти или, напротив, отношение к жизни? Уточните, пожалуйста, какой он опыт получил в этот момент?
Конечно, тут никакого сомнения нет, что и арест, и смертный приговор, и вот это разыгранный на Семеновском плацу обряд приведения смертного приговора в исполнение поворотным пунктом стало и в жизни, и в судьбе, и в характере, и в здоровье Достоевского. Это, конечно, совершенно перевернуло его жизнь. Вот это его ожидание смерти, вот эти три минуты стояния на эшафоте, и вот эта минута, может, оставалась, потому что всех приговоренных по тройке должны были привязывать к столбам и расстреливать. И вот он оказался во второй тройке, наблюдал, как первую тройку привязывали, как надевали балахоны на головы. И он понимал, что ему оставалось несколько минут жить. И вот эти несколько минут он потом вспоминал всю жизнь. И там есть знаменательный такой эпизод. Он в это время среди петрошестов, когда вот он почти три года посещал это общество тайное, он наиболее из всех сошелся в каком-то смысле с Николаем Спешневым. И потом этот человек настолько повлиял на его жизнь, и он потом в какой-то мере изобразил его в Ставрогине, в романе «Бесы». Это один из главных прототипов этого демонического героя. И вот они со Спешневым как раз на эшафоте, когда в ожидании объявления приговора стояли, Достоевский был очень эмоциональный человек в юности, и вот он какой-то пришел такой необыкновенный восторг, который потом будет его охватывать перед эпилептическими припадками, которыми он страдал потом до конца жизни. И вот в этом восторге по-французски к Спешневу обратился, сказал: «Сейчас мы будем наедине с Богом». предстанем перед ним. А Спешнев был атеист и глубоко, ну, скажем так, неверующий человек, и он с холодной усмешкой сказал ему тоже по-французски: «Да, горской праха предстанем». И вот это различие между верой в то, что и будет встреча с Богом, и бессмертие, и вот между тем, что после смерти ничего нет, вот это Достоевского всю жизнь мучило, и он все время искал точного ответа.
Смертный приговор стал поворотным моментом в жизни Достоевского. Возможно, если бы не он, то Фёдор Достоевский остался просто еще одним выдающимся представителем натуральной школы в русской литературе XIX века. Продолжим обсуждение темы со старшим научным сотрудником музея-квартиры Достоевского в Москве Ингой Дробышевской. Инга Михайловна, сейчас трудно понять, насколько действительно серьезную опасность представлял кружок Петрашевского. И совсем невозможно представить, что Фёдор Достоевский был тем, кого можно было бы хоть раз, хоть за что-нибудь в жизни назвать врагом российского государства. Поэтому вопрос сразу такой. Вот эта строгость наказания, заключение в крепость, расстрельная статья, не было ли это изначально каким-то ужасным фарсом, таким жестоким, конечно, способом просто проучить, напугать и отпустить?
Дело Петрашевцев достаточно запутано. Во-первых, не все документы до сих пор опубликованы. Более того, многие бумаги просто утеряны. Например, при аресте Достоевского ожидалось, что будет очень много бумаг, а был всего-то лишь один тюк. Это очень мало. Больше ничего не было найдено. Мы знаем, что он просто был сожжен, архив Достоевского, его братом. Он просто исчез. Весь архив 40-х годов. Строгость наказания. Об участии и о самом кружке внутри кружка есть некоторые свидетельства. Например, в 1875 году в Лейпциге выходит книга «Общество пропаганды 1849 года». Это такое первое описание дела Петрашевцев. Вот Достоевский был знаком с этой книгой. Анна Григорьевна была рядом с ним, он с ней делился. Также мемуарист Достоевского об этом пишет. Достоевский, прочитав эту книгу, сказал: «Все верно, но не вижу моей роли. Многие обстоятельства совершенно ускользнули, целый заговор пропал». То есть заговор все же был, получается. Такие свидетельства тоже есть.
То есть по тогдашним меркам Достоевский в самом деле серьезно провинился?
Конечно, воплощен этот заговор не был, если он был. А скорее всего, он, конечно, был. Есть просто свидетельства, которые не дают нам это отрицать. Но он не был реализован.
Инга Михайловна, ну вот он не был реализован, смертный приговор отменили. Суд ходатайствовал о смягчении приговора, император согласился, согласился.
Я хочу сказать, что наоборот, суд не свидетельствовал. Как раз это император, это Николай I, поставил свою резолюцию и смягчил приговор ровно вдвое, потому что комиссия как раз назначила Достоевскому 8 лет каторги. Первоначальный приговор — смертная казнь, это, конечно, инсценировка смертной казни, которая готовилась за месяц, но именно Николай I сократил срок вдвое, с 8 до 4 лет.
То есть никаких ходатайств не было, никто за них не хлопотал. Это вот воля императора перед Рождеством вот сделать такой подарок?
Да, это, несомненно, воля императора. Более того, ходатайство было, но ходатайство было в 1952 году. Это было ходатайство инспектора по инженерной части. Он пишет рапорт военному министру, просит освободить Достоевского и Дурова от кандалов, просит перевести их в другой разряд из каторжных в военно-срочных арестантов. И вот это ходатайство уже не было удовлетворено, хотя в то же время другие петрашевцы, они были переведены в ряд поселенцев, было уже в 52-м году. Значит, все же считали и Дурова, и Достоевского особо опасными участниками этого дела, особо радикально настроенными.
Но мы сейчас немножко вперед забежали, вы, кажется, уже о каторге стали говорить, а вот хотелось бы тоже разобраться с этой инсценировкой приготовления к публичной казни. Вот зачем это было все так сделано? И главное, был ли Достоевский в этот момент смертельно напуган? Чего, видимо, и добивались.
Зачем это было сделано? Наверное, здесь нужно иметь в виду обстоятельства восшествия на престол самого Николая I. Наверное, заговорщики представляли для него, ну, действительно опасность. Более того, и обстановка в Европе. 48-й год. Европа была просто как на вулкане. Это революции и в Австрии, и в Париже, во Франции. Конечно, обстановка в Европе сказалась на отношении к собственным заговорщикам. Ну, а насчет страха, наверное, это чувство было вытеснено другим чувством во время как раз ожидания смерти. Об этом переживании Достоевского мы можем судить по роману «Идиот», где князь Мышкин описывает состояние, что довелось пережить Достоевскому. И вот что он чувствует, глядя на храм, на купола, и вот ожидая смерти, понимая, что ему остается жить несколько минут, он думает: а что же теперь будет? Что будет дальше? Кто же и где же? Вот такие мысли, такие размышления. А если не умирать, то каждую минуту он превратил бы в век. Вот очень интересно, Достоевский в тот же день, возродившись заново, Он пишет письмо. Это очень известное письмо от 22 декабря 1849 года. Письмо брату, где он описывает свое состояние. «Брат, я не уныл, я не пал духом. Жизнь — дар, жизнь — счастье». Это очень ключевой момент вообще в переживании Достоевского, потому что мы видим это в его творчестве. Это то, что происходит с Раскольниковым на каторге, когда вместо диалектики наступила жизнь. И вот с этого момента начинается воскресение Раскольникова. Это то же самое, что скажет Алёша Карамазов, когда он говорит, что жизнь нужно любить больше, чем ее смысл, полюбить прежде логики. Именно это ощущение жизни как дара было дано Достоевскому как откровение на эшафоте. И, конечно, я думаю, это вытесняет вот это вот чувство страха, вот это желание жить, ощущение, вот это чувство жизни как дара.
Инга Михайловна, я слушаю вас и думаю, что все-таки облегчение было более сильным чувством, чем какой-то такой метафизический взгляд неизвестно куда и мысли о том, а что там. И мне хотелось бы поговорить теперь все-таки вот об этом, не об ощущении жизни, а, может быть, все-таки об отношении Достоевского к смерти как таковой, как к факту конца этой жизни. Вот скажите, пожалуйста, ждал ли он этой смерти, пока находился в заключении? Думал ли о ней? Потому что он ведь написал в Петропавловской крепости очень такое нехарактерное для себя лирическое произведение о любви, и кажется, что он скорее был настроен получить какое-то прощение, и нет никакой тревоги, словно бы, в нем, хотя все другие произведения, все касаются смерти.
Да, это действительно, он пишет об этом брату. Не только, конечно, касаются смерти другие произведения, но совершенно верно, маленький герой, он очень не похож на другие произведения, очень светлый. О пробуждении любви у мальчика, у юноши. Было ли ощущение смерти? Мы не знаем, потому что в романе «Идиот» как раз герой задает вопрос. То есть это, конечно, христианское восприятие смерти и конца. Достоевский был взрослен, он воспитывался в православной семье, в христианской семье, и, конечно, ощущение смерти было именно вот в контексте православия. Да, собственно, мотив воскресения есть и во всех его романах.
Да, конечно, Инга Михайловна, но вот я хочу задать вопрос о смерти в ином, что ли, ключе. У Достоевского очень много героев-самоубийц, состоявшихся или не состоявшихся, это неважно. Почему он так пристально воображает момент такого неправильного ухода из жизни? И даже есть у него такое сочинение, как «Бабок», где подслушан разговор мертвецов. Все-таки вот, знаете, если вот так проецировать на писателя намерения его персонажей, то можно подумать о том, что у него были совсем не христианские мысли и о суициде когда-нибудь, может быть, на той же каторге. Вот тема смерти ведь очень по-разному его привлекала. Как темная сторона, такая темная власть, это же тоже было. С чем этот интерес связан?
Это очень глубокая тема, тема именно самоубийства. И те самоубийцы, которых мы видим в романе Достоевского, можно выделить такую закономерность, кроме Спердякова. Это люди, совершившие грех, который, мы знаем, вот Достоевский считал, что есть один грех, который невозможно простить. Это люди, которые его совершили. Это надругание над ребенком. Это Ставрогин, это Свидригайлов, это тема самоубийства. Конечно, Достоевский, как человек православный, воспринимал жизнь и смерть в христианском ключе, и самоубийство для себя он вряд ли, я думаю, проецировал. Но как художник он, конечно, переживал состояние своих героев.
А как он встречал собственную смерть? Не как художник, а как человек?
Очень спокойно. Он успокаивал Анну Григорьевну. Он попросил ее прочитать. Он очень вообще любил загадывать на Евангелие, открывать его на любой странице. И вот также он попросил Анну Григорьевну буквально в последние часы своей жизни открыть Евангелие. И это были слова «не удерживай». И Анне Григорьевне он сказал: «Вот видишь, Аня, не удерживай». Он это действительно воспринял как то, что он уходит. Он ее успокаивал. То есть здесь не было какого-то животного страха смерти, конечно же. Это была кончина с Евангелием.
О главном потрясении в жизни Федора Достоевского и его интересе к смерти как к литературной теме и как к факту жизни каждого человека мы беседовали с писателем и литературоведом Николаем Насеткиным и старшим научным сотрудником музея-квартиры Достоевского в Москве, филологом Ингой Дробышевской.
Интервью на радио «Спутник».